Глава 12. Я чуть не замерз до смерти. Одеял на всех не хватило. Должно быть, в том случае, если бы тайник не перенесли в другое место, их бы хватило. Но эта мысль меня не согревала. Пашич уступил свое одеяло Вулфу и, как истый, горделивый черногорец, предложил вытащить из-под одного из спящих одеяла для меня, но я отказался. Через толмача, разумеется. Оставшееся до рассвета время я провел в мечтах об этом одеяле. Вулф сказал, что мы находимся на высоте 5000 футов, но он, безусловно, имел в виду метры, а не футы. Охапка соломы, которую любезно выделил мне Пашич, совершенно отсырела, так что, зарывшись в нее, я вообще промерз до костей. Впрочем, на несколько минут я, должно быть, все же задремал. Во всяком случае, я точно помню, что видел во сне стаю собак, которые тыкались в меня холодными и влажными, как лягушки, носами. Разбудили меня голоса. Продрав глаза, я увидел, что снаружи ярко светит солнце. Стрелки моих наручных часов показывали 9:50, так что замораживался я больше 4 часов. Лежа, я обдумывал положение. Если я вконец окоченел-то пошевелиться не смогу. Если смогу, значит, не совсем окоченел. Набравшись храбрости, я дрыгнул ногой, потом изогнул торс, рывком вскочил и заковылял к выходу из пещеры. Увы, оказалось, что солнце еще до него не добралось. Чтобы подставить свой промерзший до позвоночника костяк под солнечный луч, мне пришлось бы спуститься по козьей тропе, да еще потом свеситься с обрыва. Я же мечтал о том, чтобы никогда больше моя нога не ступала на эту мерзкую тропу. И тут меня осенило. Ведь мы же и не собираемся возвращаться, а наоборот, пойдем вперед по направлению к Римской крепости. Посетим албанцев. Вулф объяснил мне это, прежде чем я успел смежить очи. «Доброе утро», — произнес Вулф, сидевший на валуне в той же позе, что и ночью. Если я изложу вам во всех подробностях, как мы провели следующий час, вы подумаете, что я вконец превратился в брюзгу, который видит в жизни одну лишь изнанку. Но вот вам лишь некоторые факты, а дальше судите сами. Итак, солнце буквально извертелось и взошло по совершенно немыслимой траектории, чтобы не обогреть площадку перед пещерой. Во фляге хранилась вода лишь для питья, а умыться было нечем. Мне сказали, что для того, чтобы умыться, достаточно спуститься по козьей тропе до плато, а там всего 1 километр до ручья. Умываться я не стал. На завтрак нам дали хлеб, насмешка над тем хлебом, которым угощала нас Мета, холодную кашу и банку американских бобов. Когда я поинтересовался у Вулфа, почему бы не развести костер и не вскипятить воду для чая, он ответил, что разводить костер нечем. Я оглянулся и понял, что Вулф прав. Нас окружали только голые скалы, без малейших признаков растительности или следов того, что когда-то ею являлось. Одни скалы и камни. Более того, мне словом-то перекинуться было не с кем. В противном случае хотя бы разговор согревал. Я мог только слушать бессвязную галиматью. 5 мужчин, которым меня даже не представили, держались группой и, судя по их косым взглядам, обсуждали на тарабарском языке Вулфа и меня. У Вулфа, Данилы и Пашича был долгий спор, выигранный Вулфом, хотя я не знал этого до тех пор, пока он не сказал мне, что они так сильно выступали против его плана, что даже угрожали блокировать тропу. Позже мы поспорили с Вулфом, и я выиграл. Этот спесивец почему-то вбил себе в голову, что справится с задачей лучше, если пойдет к албанцам один, без меня. Аргументировал он этот вздор тем, что, оставшись с глазу на глаз с ним, албанцы будут более откровенными, чем в присутствии еще одного лица. Собственно говоря, спором я бы это не назвал, потому что я припираться не стал, а просто сказал, ничего не выйдет, поскольку в пещере к обеду подадут только холодную кашу, а в крепости, если верить Пашичу, могут готовить вполне приличную еду. Потом меня постигло разочарование. Лишь нацепив рюкзак, я сообразил, что для того, чтобы спуститься в указанном направлении к албанской границе, нам придется сначала воспользоваться треклятой козьей тропой. А я-то, онемев и одурев от холода, почему-то вбил себе в голову, что возвращаться нам уже не придется. Впрочем, провожаемый семью парами глаз, не считая Вулфа, я преисполнился решимости не ударить в грязь лицом и постоять за честь американских мужчин-первопроходцев. А потому стиснул зубы и показал все, на что был способен. Мое счастье, что я спускался спиной к любопытной публике. Оказывается, карабкаться по крутому откосу над зияющей пропастью куда проще в кромешной тьме, чем при дневном свете. Хотя еще проще вообще не карабкаться. Потом, когда спуск закончился, было уже легче. Физическая нагрузка и солнечные лучи сделали свое дело, и я понемногу оттаял. Достигнув ручья, мы устроили привал и перекусили. Я сказал Вулфу, что за 5 минут успею ополоснуть в ручье ноги и надеть свежие носки. Вулф возражать не стал, сообщив, что торопиться нам некуда. Вода, как и следовало ожидать, оказалась ледяной, но все же это была вода. Вулф сел на валун и принялся жевать шоколад. Он объяснил, что до Албании осталось 300 метров, но граница до сих пор не размечена, поскольку спор о том, по какой речушке ее провести, тянется уже несколько столетий. Он также указал мне место, с которого Косар наблюдал в бинокль за событиями в Римской крепости. И добавил, что сегодня Косар почти наверняка будет снова вести наблюдение с той же точки. Я осведомился о состоянии его ног, и Вулф ответил: «При чем тут ноги? Каждая мышца, каждый нерв в моем измученном теле вопит и стенает о пощаде. Никакими словами не описать моих мук, так что говорить об этом я не стану». Потеплело уже настолько, что, прежде чем двигаться дальше, мы сняли свитеры. 5 минут спустя мы уже оказались на албанской территории, завернули за выступ скалы. Я увидел крепость. Она высилась напротив громадного скалистого пика, почти сливаясь с ним. Тропа, по которой мы шли, исчезала прямо в крепости. Впереди журчал ручей, а в стенах крепости зияли внушительные щели, и в той, которая была обращена к тропе, виднелась огромная дыра. Видимо, в нее залезал Пашич, чтобы встретиться с Карлой. Никаких признаков жизни не наблюдалось, поскольку Вулф решил, что мы должны войти в крепость и представиться, объяснив, как я полагаю, что мы всю жизнь мечтали поработать на Кремль, и теперь наши мечты наконец сбываются, мы направились прямиком к распахнутой большой деревянной двери. Когда до нее оставалось 20 шагов, изнутри послышался истошный вопль, громкий и протяжный. Вопил явно мужчина. Мы остановились как вкопанные и переглянулись. Вопль повторился. Вулф мотнул головой влево и на цыпочках двинулся в сторону бреши в стене, хотя это должно было убить его. Забираться в дыру было трудно, особенно если учесть, что двигаться надо было бесшумно, но нам это удалось. Наконец мы оказались в разрушенной комнате и приблизились к двери, о которой рассказывал Пашич. Дверь была чуть приоткрыта, из коридора слышались голоса. Почти в ту же секунду раздался очередной пронзительный вопль. «Они внизу», — шепнул Вулф. «Пойдем посмотрим». Я пожалел, что не прихватил с собой кинокамеру. Трудно даже описать, на что походили движения Вулфа, который отчаянно старался идти на цыпочках, чтобы не шуметь. Дойдя до конца коридора, мы свернули направо, прошли 10 шагов по узкому темному проходу и оказались на площадке перед уходящей вниз лестницей. Голоса и впрямь слышались снизу. Вулф принялся спускаться, держась руками за стену. «Какая удача, что ступеньки высечены из монолитного камня», — подумал я, представив протестующий скрип деревянных ступенек, по которым топала бы носорожья туша массой в 1/7 тонны. Я тоже стал спускаться, опираясь рукой о стену. Спуск занял у нас 10 минут, так мне показалось, хотя потом я пересчитал. 15 ступенек, 10 секунд на каждую, то есть всего 2.5 минуты. У подножия лестницы было еще темнее. Мы повернули налево, туда, откуда слышались голоса, и увидели пятнышко света, пробивавшегося сквозь стену. Подойдя вплотную, мы разглядели, что свет проникал через круглую дырочку в деревянной двери размером 8 дюймов, расположенную на уровне глаз человека чуть ниже меня. Вулф наклонился к двери и заглянул в отверстие, стараясь не слишком прислонять к нему лицо. Из-за двери доносился громкий мужской голос. Вулф чуть посторонился и приложил к двери ухо. Восприняв его жест как приглашение, я, в свою очередь, приник к отверстию. В комнате находились четверо мужчин. Один из них сидел на стуле, спиной к нам. Второй не сидел, не стоял и даже не лежал. Он висел. Веревка, туго обмотанная вокруг его запястий, была привязана к свисающей с потолка цепи, а ноги болтались дюймах в шести от пола. К каждой лодыжке были привязаны другие веревки, за концы которых в разные стороны тянули двое молодчиков, один вправо, второй влево. Ноги несчастного были растянуты на добрый ярд, а лицо распухло до неузнаваемости и было так искажено, что прошла добрая минута, прежде чем я сумел его опознать. Это был Петер Зофф, человек с расплющенным носом, покатым лбом и низким вкрадчивым голосом, которого мы встретили в конторе госпостритара, который сказал Вулфу, что он человек действия. Ну, что касается действия, Петер в нем как раз участвовал. А вот голос его, надорванный дикими воплями, впредь наверняка лишится, по меньшей мере, части медоточивости. Человек, сидевший к нам спиной, замолчал, а двое палачей снова потянули за веревки. Расстояние между ступнями несчастной жертвы расширилось до 4 футов, потом до 4,5, до 5. Теперь уже никто на свете не опознал бы Петера Зова. Еще дюйм, еще. И Петер снова истошно закричал. Я закрыл правый глаз и, должно быть, сделал еще какое-то движение, потому что Вулф схватил меня за руку. Крик прекратился с каким-то ужасным бульканьем. И когда я открыл глаз, то увидел, что веревки ослабли. «Так не пойдет, Петер», — укоризненно произнес сидевший. «Ты, похоже, уже сообразил, что достаточно тебе как следует завопить, и тебя отпускают. Сейчас ты перестарался и крикнул преждевременно. Кстати, твои вопли звучат не слишком музыкально, и нам, пожалуй, придется заткнуть твою пасть кляпом. Ты не возражаешь?» Петер Зов промолчал. «Повторяю, Петер», — произнес сидящий на стуле, «ты зря думаешь, что все уже кончено. Вполне возможно, ты еще нам пригодишься. Но для этого ты должен меня убедить, что говоришь правду. Я человек терпеливый. Большинство сведений, которыми ты наспичкал, оказались никуда не годными, а, попросту говоря, ложными. Ты провалил ответственные задания, которые мы тебе поручили, и твои оправдания кажутся мне неубедительными».
«Это не оправдание»,
— с трудом пробормотал Петер Зов. «Нет? А что ж тогда?»
«Это факты. Я говорю правду».
«Ты говорил это и раньше. Возможно, я недостаточно четко объяснил, поэтому объясню еще раз. Я человек терпеливый. Я также допускаю, что ты должен убедиться, что твои работодатели доверяют тебе, поскольку в противном случае ты не представляешь никакой ценности ни для них, ни для нас. Я вполне реально смотрю на вещи. Петер, ты ведешь себя невежливо, практически не слушаешь меня. Отвяжи его, Боа». Человек слева от говорившего отпустил веревку, повернулся к стене, отвязал обмотанную вокруг крюка цепь и стал постепенно опускать ее, пока ноги Петера не коснулись пола, а руки не оказались на уровне плеч. Петер качался из стороны в сторону, словно двигался под медленную музыку. «Отдохни немного», — сказал сидящий. Я понимаю, тебе приходится убеждать этого болвана Госпа Стритара, что ты работаешь на него, и тебе приходится доказывать мне, что ты служишь нам. Последнее гораздо сложнее, поскольку я отнюдь не дурак. Ты бы мог выполнить эту операцию без малейшего риска возбудить в нем подозрения, а вместо этого ты отправился по его заданию в Америку. И теперь у тебя хватает наглости явиться сюда, да еще и требовать денег. Ну вот, считай, мы с тобой и расплачиваемся. Если сумеешь удовлетворительно ответить на мои вопросы, то оплата придется тебе больше по вкусу.
Я был вынужден ехать, — пролепетал Петер. Я думал, вы это одобрите.
Врешь. Не такой же ты придурок. Эти враги прогресса, которые называют себя духом Черной горы, они ведь борются вовсе не с нами, а с Белградом. И нам выгодно, чтобы они всыпали Белграду по первое число. Маловероятно, конечно, что им удастся сбросить Тито. Хотя это сыграло бы нам на руку. Тогда бы мы вошли под барабанный бой и вмиг захватили бы власть. Нет, мы лишь прикидываемся, что настроены по отношению к духу Черной горы враждебно. И ты это прекрасно понимаешь. Чем больше им помогает Америка, тем лучше для нас. Если бы этот лакей-лизоблюд Марко Вукчич, который нажил состояние на том, что кормил прожорливых американских империалистов, посылал бы им всего в 10 раз больше, мы бы только выиграли. А что сделал ты? По призыву Белграда отправился в Америку и убил его. Он взмахнул рукой и продолжил. Или ты рассчитывал, что мы не узнаем? Тогда ты еще более круглый дурак, чем я думал. Вечером 4 марта ты высадился в Галиции, на итальянском побережье, имея при себе бумаги на имя Вито Риццо, и отправился в Геную. Оттуда ты отплыл 6 марта на борту Амилии, где устроился стюардом. Амилия прибыла в Нью-Йорк 18 марта. В тот же вечер ты сошел на берег, убил Марко Вукчича и уже к 9 вернулся на судно. Не знаю, с кем ты там еще встречался и помогал ли тебе кто-нибудь украсть машину, но это уже мелочи. До 21 марта ты оставался на борту, а 2 апреля сошел на берег в Генуе и в тот же вечер возвратился в Титоград. Я это все говорю, чтобы ты понял, от нас ничего не скроешь. Ничегошеньки. Он снова взмахнул рукой. А в воскресенье, 4 апреля, ты приехал сюда и начал уверять, что не смог выполнить задание из-за того, что тебя посылали за границу. Ты застал здесь женщину, которая распивала водку с моими людьми. Это тебя удивило? Но еще больше удивило, что здесь уже знают о том, где ты был и что делал. Согласен, мы тоже наделали ошибок. Я сам понял это только когда прилетел из Москвы в Тирану. Мои люди признались, что после твоего ухода по пьяной лавочке разболтали про тебя этой женщине. Они склонны винить в случившемся водку. Но пьянство не может служить оправданием такому разгильдяйству. Им пришлось исправить ошибку самим. Они убили эту женщину. Но урок им все равно преподать придется. Он внезапно повысил голос. Но это подождет. Вздерни-ка его, Буа. Петер зов что-то залопотал, но его никто не слушал. Буа приподнял его за цепь на прежнюю высоту и намотал цепь на крюк. «Конечно, — начал сидящий на стуле, — ты должен был прийти. Поскольку получил вчера мое сообщение и знал, что тебя ждет, если не сделаешь этого, так что никакой веры тебе нет. Ее надо заработать. Во-первых, ответь, сколько судов у них есть в Дубровнике и как их охраняют?»
«Черт побери, я же не знаю! — завопил Петер.
Мое терпение иссякает. Растяните-ка его». Вулф опустился на корточки и потянул меня за рукав. Я пригнулся. В его правой руке блеснул нож. Я так пристально смотрел в дырочку на двери, что не заметил, как Вулф снял его с пояса. «Мы войдем, когда он заорет», — прошептал Вулф. «Ты откроешь дверь, и я войду первым. Возьми в одну руку револьвер, а во вторую — капсулу».
«Я пойду первым», — в ответ прошептал я. «Не спорьте. Освободить его?»
Вулф кивнул. Я потянулся за Марли. Этот револьвер не обладал убойной силой Кольта, но я к нему больше привык. Левой рукой я нащупал в кармане капсулу, но вынимать не стал, предпочитая оставить руку свободной. С дверью проблем не возникнет, замок висел с нашей стороны на крючке.
Петер испустил дикий вопль. Я толкнул ногой дверь и ворвался внутрь. Шум открываемой двери потонул в истошном крике Петера, но Буа увидел меня, бросил веревку и вытаращился на нас. Его подельник последовал его примеру, и тут же, сидевший на стуле, подскочил и повернулся. Поскольку он был ко мне ближе всех, я прицелился в него. Вулф, вытянув вперед нож, заговорил, но его прервали. Рука моего противника нырнула к бедру. Не знаю, был ли он круглым идиотом или отчаянным храбрецом, но я мешкать не стал. Из 9 футов выстрелил ему прямо в грудь. Краешком глаза я заметил, что рука человека справа от меня метнулась назад и тут же взлетела вверх и судорожно отпрянул в сторону. Нож просвистел на волоске от моего уха, но враг уже надвигался, на ходу доставая что-то из-за пояса, так что мне пришлось остановить его выстрелом в упор. Я развернулся влево и остолбенел. Буа, привалившись спиной к двери, поволчьи ощерился, держа перед собой нож, а Вулф, вытянув вперед руку со своим ножом, наступал на него в классическом боевом полуприседе. Когда я позже спросил Вулфа, почему Буа не бросил в него нож, Вулф объяснил, что в поединках на ножах не принято прибегать к подобной тактике. Если противника сразу не прикончишь, то, оставшись без оружия, очутишься в его полной власти. Зная это тогда, мог бы пальнуть Буа в плечо или в ногу, но я не знал и стремился лишь как можно скорее всадить в него пулю, прежде чем он успеет уложить Нира Вулфа. Я выстрелил, и Буа судорожно дернулся, но руку с ножом не опустил. Я пальнул еще раз, и он мешком свалился на пол. Вулф протопал мимо меня к стулу, сел и сказал: «Не выпускай их из виду». Петер Зов, по-прежнему висевший под потолком, что-то хрипло выдавил. Вулф перевел: «Он просит, чтобы его опустили. Только сперва посмотри на них. Кто-то из них может притворяться». Никто не притворялся. Я в этом точно убедился. Дольше всех я подозревал Буа, поскольку пушинка, которую я положил ему на ноздри, слетела. Однако 2 повторные попытки показали, что ее просто сдуло сквозняком. «Никто не прикидывается», — провозгласил я. Я стрелял в упор. «Если вы хотели, чтобы ты слышал, чего я хотел, опусти его». Я размотал цепь и опустил Петера. Должно быть, я немного отвлекся и не следил за ним, потому что, когда я выпустил цепь из рук, Петер повалился на пол. Я вынул с кармана складной нож, раскрыл его и склонился над Петером, чтобы перерезать его путы. Но Вулф остановил меня. «Подожди. Он жив?» «Конечно, жив. Просто потерял сознание. Я его прекрасно понимаю». «Он умрет?» «Отчего?» «Вы захватили с собой нюхательную соль?» «Проклятье!» — взорвался вдруг Вулф. «Ты на собственных похоронах будешь поясничать. Свяжи его лодыжки, и мы поднимемся наверх. Сомневаюсь, чтобы снаружи были слышны выстрелы, но мне все-таки будет спокойнее, когда мы выберемся отсюда».
Я повиновался. Веревки в комнате было сколько душе угодно, так что управился я быстро. Когда я покончил с Петером, Вулф уже стоял у двери с фонариком в руке. Я тоже взял с полки фонарик и вышел следом за Вулфом к лестнице, а затем поднялся по ней. На этот раз мы преодолели 15 ступенек значительно быстрее. Вулф сказал, что нужно проверить, не остался ли в крепости еще кто-нибудь, и я согласился. Вулф знал в ней все укромные места и закоулки, как будто сам ее построил. Он даже заставил меня подняться на сторожевую вышку, в то время как сам караулил ее основание с моим кольтом в руке и что-то говорил на албанском. Полагаю, Вулф предупреждал, что если кто-нибудь попытается на меня напасть, он его пристрелит. Убедившись, что в крепости нет ни души, мы вышли наружу, и Вулф присел на валун возле тропы. Я заметил, что на поверхности камня Рядом с Вулфом буреет пятно. «Здесь Пашич зарезал пса», — сказал я. «Да. Сядь. Как тебе известно, когда я беседую с людьми, то должен смотреть им в глаза. А ты вынуждаешь меня крутить шеей». Я уселся прямо на пятно. «Я не знал, что вы хотите поговорить». «Я не хочу. Я вынужден. Петер Зов, убийца Марко». У меня отвалилась челюсть. «Это шутка?» «Нет, это истина. Откуда вы знаете?» Вулф пересказал мне слова человека, сидевшего на стуле.